электростанции. Выключена автоматика. В целом установка под контролем.
Сообщил начальник регионального управления МЧС Юрий Чинчуков. Наибольшие проблемы циклон вызвал в районах, прилегающих к Калининградскому заливу и побережью Балтийского моря. Там были обесточены около 90 электроподстанций. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Похороны Александра Солженицына. Что такое российская элита? Мнение известного эксперта. Дневники Джорджа Оруэлла станут блогом. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема «Российская социально-политическая речь» пойдет о новой российской элите, постсоветской, уже элите 2000-х, на самом деле, годов, которая, как считают многие эксперты, находится в процессе формирования. Один из тех людей, один из лидеров этой новой элиты, Владимир Путин, пытается опираться на нее и сейчас уже в качестве премьер-министра, а не президента, строит парламентскую республику. Подробнее об этих и некоторых других выводах известных экспертов рассказывает Данила Гальперович.
Директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская представила в Москве анализ российской элиты в разрезе. Сколько с высшим образованием, сколько пожилых и молодых, кто из бизнеса, кто нет. И как менялась эта картина со времен Владимира Путина до еще только начавшихся времен Дмитрия Медведева. Один из основных выводов известного эксперта-социолога – конфликта между Путиным и Медведевым нет, так как Медведев и его немногочисленные креативные, которые пока очень крепко встроены в конструкцию, созданную его предшественником. Что же собирается делать сам Путин? И вот здесь Ольга Крыштановская выдвигает интересное предположение.
Путин хочет поменять политическую систему и прийти все-таки к парламентской республике. Путин становится председателем правящей партии «Единая Россия». То есть он уже почти канцлер. Правда, партия еще не совсем такая, как правящая партия в другой какой-то стране. Но заготовка, уже болванка для этого есть. Это первое. Второе. Необходимо усиливать пост премьер-министра. И он усиливается. Вы посмотрите, что дало Путину лидерство в «Единой России». Так он возглавлял бы только часть правительства, экономический блок правительства. Но когда он лидер правящей партии, он контролирует парламент, то есть законодательный процесс, он контролирует Совет Федерации, в котором тоже большинство имеют члены «Единой России». Он контролирует не так сильно, но все-таки и региональные парламенты, в которых на сегодняшний день 62,5% представителей «Единой России». Через это назначение губернаторов, счетную палату. То есть получается, что число институтов, важнейших федеральных институтов, которые находятся под его контролем, больше, чем у президента, уже сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если какое-то прекрасное утро мы проснемся и узнаем, что мы живем уже в парламентской республике.
В том, что это утро будет прекрасным, всерьез сомневается политолог Андрей Пиантковский.
Ну, простите, какая-то к черту парламентская республика. Парламентская республика – это борьба партии и действительно побеждающая своей платформой на выборах партии. Но у нас нет никакого парламента. Сказал же Грызлов, парламент не место для дискуссии. Поэтому говорить о какой-то парламентской республике, вот все с таким странным движением через одно место, как говорят в русском языке, это очень сильная натяжка. У многих такое старание объяснить самим себе, увидеть какую-то надежду, то ли на либерализацию Медведева. Теперь видите, когда видно, что вся власть тягивается под Путина и никакой либерализации не предвидится, то вот, может быть, даже не желая сам того, Путин осуществляет какие-то прогрессивные духовное преобразование. Многие известные политологи говорили, а вы знаете, вот этот двумвират с двумя головами этого нашего орла, это по-нашему, по-русски немножко своеобразное, но тем не менее вот разделение властей. Да ничего подобного, никакого разделения властей нет. Сейчас после 100 дней Медведева это абсолютно ясно. Народ Путина воспринимает царем. У нас один царь, может быть, в России. Какая тут чертова парламентская республика.
Но даже если предположить, что Владимир Путин действительно закладывает основы парламентской республики в России, то для этого Государственной Думе придется менять некоторые серьезные документы, а именно Конституцию и закон о правительстве. Пока, в соответствии с законодательством, ряд ключевых министров подчиняется все же напрямую президенту. Также в основном законе не записано, что лидер, победивший на выборах партии, автоматически занимает пост премьера. Впрочем, глава исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин говорит, что в России практически всегда власть устроена не по закону, а по праву сильного.
Идея о перекомпоновке президентской республики в парламентскую активно обсуждалась 2 года назад, когда мы соображали, каким образом Путин может остаться при власти, уйдя из президентов. Оказалось, что все политологи были достаточно наивны, потому что сохраниться во власти можно, ничуть не меняя Конституцию и просто не обращая на нее внимания. Де-факто у нас Конституция на самом деле вроде как президентская, но живем мы в тех условиях власти, когда кто круче, тот и прав. Реальные рычаги управления в руках Путина, денежные потоки в руках Путина, силовая элита зависит от Путина, в значительной степени региональные и медийные элиты тоже зависят от Путина, и это реальные условия управления страной, вне зависимости от того, какие параграфы обозначены в нашей Конституции. Самое печальное открытие заключается в том, что страной можно управлять не очень справляясь вот с этими бумажными терминами. Ну, собственно говоря, как было и в сталинское время, когда была самая демократичная конституция 1936 года, и мы прекрасно жили, ничуть на нее не обращая внимания. Как это было и в брежневскую эпоху, когда формально президентом страны был председатель Верховного Совета, а на самом деле генеральный секретарь партии, человек с непонятным, в общем-то, статусом с точки зрения конституции, руководил страной, и никого это не удивляло. Примерно то же самое мы имеем и сейчас. Мне кажется, что рассуждать о том, что Путин проводит долгосрочную, обдуманную стратегическую политику, направленную на перемену Конституции, сейчас несколько несвоевременно. Ему просто нет необходимости этого делать, потому что он и так контролирует все ключевые позиции, все ключевые процессы, которые имеют место в нашей политической действительности.
Интересно, что в последнее время все больше политологов, не слишком критически относящихся к Кремлю, начинают говорить о том, что противостояние Путин-Медведев явно надумано. Такая разъяснительная работа может быть обусловлена как раз обратным. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калоя Хильгов, представляющий интересы сайта. В западноафриканском государстве Мавритания произошел военный переворот. В Пекине за 2 дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты «Олимпийского огня». В Турции взорвался крупный нефтепровод, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий портовый город Джейхан. В Калининградской области ликвидируют последствия мощного циклона. Ну и, конечно, главная российская новость этого часа и сегодняшнего дня – это похороны Александра Солженицына. Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Мы уже говорили, и сейчас в этом часе будем говорить о похоронах. Подробнее об этом, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, конечно, вот отклики, бесконечные отклики на смерть Солженицына, на прощание с ним, на похороны в прессе, в российской прессе, в зарубежной прессе. 2 часа назад мы обсуждали, что пишут о Солженицыне британские газеты. Сейчас поговорим о том же самом, но только из Америки. Рядом со мной в студии, как и 2 часа назад, мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что пишут американские газеты?
В International Herald Tribune эмоциональное эссе американского журналиста Сержа Шмемана, сына священника и проповедника Александра Шмемана. Ну, я начну с других газет. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что проза Солженицына взорвала официальную пропаганду и помогла изменить сознание целого поколения, но признаков траура в национальном масштабе не видно. Это значит, что влияние писателя на родине идет на убыль. Газета обращает внимание на то, что премьер-министр Путин настоятельно посоветовал министру просвещения включить больше книг Солженицына в школьную программу, чтобы их изучали глубже, чем сейчас. Выдержки из газеты «Нью-Йорк Таймс». Столичный «Вашингтон-Пост» отмечает, что нация, судя по всему, не скорбит по утрате классика. Цитирую. «Солженицыну отдают должное, о нем с почтением вещают государственные телеканалы, но страна не оплакивает литературного гиганта XX века. Мощные полицейские кордоны возле здания Академии наук свидетельствовали, что власти ожидали стечения народа, но этого не произошло. Газета коммунистов «Правда» назвала архипелаг ГУЛАГ ведром тенденциозных помоев, а самого писателя обвинила в биологическом антисоветизме», завершает «Вашингтон-Пост».
Игорь, прежде чем мы продолжим обсуждать публикацию Сержа Шмемана в International Herald Tribune, напомню нашим слушателям, что отец Сержа, Александр Шмеман, был очень крупным теологом, сотрудником «Радио Свобода». Александр Солженицын любил религиозные программы отца Александра, это известно. Итак, что же пишет Серж Шмеман?
Он вспоминает, как в 1974 году Александр Солженицын гостил на даче у Шмемана в Америке и подолгу вел беседы с его отцом. Серж был взволнован. Солженицын казался ему гигантом. Я все-таки приведу цитаты, чтобы не пересказывать. «Я видел его во плоти. Моя функция была скромной. Я приехал, чтобы готовить и водить машину. Солженицын хотел картошку, запеченную с луком, и небольшую машину. Но его разговоры с отцом возбуждали меня. Казалось, Солженицын хотел, чтобы отец пересказал ему всю русскую историю, которую фальсифицировали в СССР. Разговоры прерывались, когда Солженицын слушал по транзистору новости русской службы BBC. Озеро рядом с нашей дачей было еще покрыто льдом, словно мы были в России. Солженицын заметил, что нашим полям и лесам не хватает пения птиц, как в России. Слово «Россия» было лейтмотивом. Все. Разговоры, ландшафты, еда, литература, передачи на коротких волнах, даже его охотничья куртка и старомодная борода – все имело отношение к России. Это была его Россия, та самая, где говорить правду вслух было опасно и которую надо было спасти от зла и безбожной власти, святую Великую Русь. Иосиф Бродский когда-то говорил мне, что писать стихи в Америке ему стало трудно, поскольку рядом чужая речь. Казалось, что Солженицын опасался того же, что новое окружение будет отвлекать его от священной миссии спасения России. Он годами жил в Вермонте, почти никуда не выезжая, а когда выезжал, то обрушивался на аморальность, потребительский пыл и распад Запада. Все это он явно знал с чужих рук. Я увидел его во второй раз спустя 20 лет, когда освещал его возвращение на родину. Он продолжал метать моральные громы и молнии, теперь направленные против хаоса постсоветской России. На рынке во Владивостоке он заметил только высокие цены, а не изобилие продуктов, прежде недоступных. Он возмущался иностранными словами в русском политическом и экономическом жаргоне, которые, как ему казалось, свидетельствовали о душевной болезни. Экономические реформы казались ему безмозглыми, перестройка лицемерием, новые политические процессы лжедемократии. Возможно, он был прав, но его неустанная критика, наивность проповедей, основанных на патриотизме, не трогали россиян, попавших в эпицентр посткоммунистической реальности. «Красное колесо», казавшееся ему делом жизни, не привлекло внимания. Его телевыступления продлились всего год. Это был печальный, хотя и весьма русский финал. Моральная власть, заслуженная пророческими книгами, действовала на творчество разрушительно. Это нисколько не умаляет гимн человеческому духу «В одном дне Ивана Денисовича» или «Великолепной ярости архипелага ГУЛАГ». «Птичье пение пока не для России». Серж Шмеман, газета International Herald Tribune.
Прекрасная статья. Спасибо, Игорь. Обзор, точнее, даже обзор не всей прессы, а одной действительно замечательной статьи в International Herald Tribune подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы продолжим разговор о Солженицыне. Репортаж с похорон Карена Гомеров.
Прохладное 6 августа 2008 года. У метро Шаболовская оживленная торговля бордовыми розами. Я пристраиваюсь в очередь за женщиной, она тоже направляется на кладбище Даниловского монастыря для прощания с Александром Исаевичем Солженицыным. На пути следования сплошь милиция, люди в штатском, авто с мигалками. Это означает, что президент России Дмитрий Медведев действительно посетит траурную церемонию. И поэтому допускают на нее не всех. Снимающая и звукозаписывающая пресса исключены. На входе в монастырь будки с металлоискателями. Люди выворачивают карманы и сумки, из которых вываливается к вящему удовольствию проверяющих лишь валидол и ему подобные. Я рядом с микрофоном наперевес.
Человек в своей жизни вынес все, что возможно. То есть прошел все круги ада, не только первый. Великий человек. Что скажешь?
Да, я тоже не могу. Очень-очень тяжело сознавать, что у нас уже в России больше нет такого великого человека.
Солженицын вот эту Россию сегодняшнюю он предвидел? Он, как вы считаете, он доволен ей был?
Нет? Нет, конечно, он не предвидел, не думал, и что так будет. Мы, наверное, тоже.
Роман-газета, которая была, ну, где-то у нас на чердачке лежала, как-то я случайно обнаружил. Один день Ивана Денисовича произвело глубокое впечатление, насколько мне было тогда лет. Лет 12. Сейчас же не похоже на те времена. Сейчас скорее это, скажем так, начало 80-х, когда все едут непонятно куда, и кажется, что едут смесь волюнтаризма.
Солженицын, уважаемый человек.
Россия идет по пути.
По пути бюрократии.
Демократии.
Демократии нету сейчас.
Бюрократии и демократии.
Одновременно.
Одновременно, я считаю.
Я считаю, только бюрократия сейчас.
Новый президент сегодня прощается тоже с Солженицыным, я имею в виду Медведева Дмитрия Анатольевича. Может быть, он изменит что-то?
Вот Дмитрий Анатольевич – новый человек.
Вы знаете, я иностранка. Он мне очень нравится, как писать.
А из какой страны вы?
Из Уругвай. Я очень люблю «Один день» Ивана Денисовича. И корпус.
Раковый корпус.
Да, спасибо.
И Уругвай знает Солженицына тоже, да?
Ну, конечно, конечно.
Солженицын, конечно, мне даст повод почитать историю, допустим. Он будет лежать рядом с Ключевским, тоже очень великий русский писатель.
Похороны Александра Исаевича Солженицына. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит столичная тема. Власти Москвы пытаются убедить жителей города пересесть на малолитражные автомобили. В конце июля Юрий Лужков подписал указ о проведении с 1 октября до 1 декабря любопытного эксперимента. При покупке новой малолитражной машины ее владелец получит топливную карту номиналом 24 тысячи рублей. Эксперты скептически отнеслись к этой идее, рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Део Матис, Peugeot 107, Nissan Micra, Ford Ka и, конечно, самый доступный в России автомобиль АК. Вот неполный перечень малолитражных машин, которые, по идее московского мэра Юрия Лужкова, должны разгрузить столичные дороги от пробок и улучшить экологию мегаполиса. Эта идея властей нежизнеспособна, считает юрисконсульт коллегии правовой защиты автовладельцев Павел Акутов.
Машин будет ровно столько же, с учетом того, что их может стать еще больше, постепенно дойдет до того количества, когда они будут занимать столько же места, сколько сейчас занимает. Ситуация не изменится, в общем. Это первый момент. Второй момент, если власти города хотят таким образом повлиять на экологическую ситуацию в Москве и заставить москвичей пересесть на более экологические виды транспорта, которые менее загрязняют окружающую среду, то для этого власти Москвы должны как-то предложить гражданам еще какие-то стимулирующие моменты, связанные не только с бесплатным бензином, но и с местами для хранения этого транспорта. потому что какая бы малолитражка ни была, она все-таки стоит дороже, чем отечественные «Жигули».
Проблема парковки небольших автомобилей частично может быть решена, не соглашается лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Маленький автомобиль хорош тем, что он занимает мало места, его легко припарковать. Но маленький автомобиль имеет огромный минус. Это небольшое жизненное пространство, которое в случае ДТП, а этого нельзя не учитывать, согласитесь. Так вот, это маленькое жизненное пространство, оно представляет угрозу для водителя и пассажиров этого автомобиля. Несмотря на то, что небольшие автомобили, ряд автомобилей проходят тестирование, вроде бы неплохое тестирование, но сам объем физический, вот внутренний объем салона, он очень мал. Он оставляет, скажем так, значительно меньше шансов на выживание, если автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие.
В пользу большого автомобиля говорит не только то, что его салон значительно просторнее. К тому же такие авто, как правило, имеют средства активной и пассивной безопасности. Если же покупать малолитражку с максимальными средствами защиты, цена ее иной раз не уступит и стоимости машины среднего или бизнес-класса, говорит Вячеслав Лысаков.
Нельзя сказать, что маленькие автомобили дешевые. Есть модели, которые стоят достаточно дорого, до 20 тысяч долларов и выше. А, скажем, бюджетные модели стоимостью там 10 с небольшим тысяч долларов, все-таки это машины, которые, ну, не обладают достаточной надежностью. У них небольшой, кстати говоря, ресурс. То есть, грубо говоря, продолжительность жизни такого автомобиля значительно меньше, чем продолжительность жизни двигателя или вообще автомобиля более крупного.
Чтобы москвичи все-таки заинтересовались малолитражками, власти столицы решили поощрять покупателей этого вида автомашин. В ходе эксперимента, который должен продлиться с 1 октября до 1 декабря этого года, купившим малолитражные автомобили будут выдавать топливные карты на сумму 24 тысячи рублей. Получить ее можно будет при постановке новой машины на учет в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вот что по этому поводу говорит Вячеслав Лысаков.
Маленькие машины, как правило, приобретают все-таки как в качестве второй-третьей машины в семью. Поэтому опять же, предложение Юрия Михайловича доплачивать, ну, некую там топливную карту стоимостью 24 тысячи рублей, это предложение совершенно избыточное, я думаю. Оно направлено неадресно. Если у правительства Москвы, у бюджета Московского городского есть лишние средства, то, наверное, их лучше отдать больным детям или многодетным семьям, а не людям, которые могут себе позволить купить второй, третий автомобиль. Карта будет, скорее всего, привязана к конкретной сети заправок, а может быть, конкретной заправке, одной, двум, трем заправкам в Москве. И вы представляете, значит, человеку для того, чтобы заправиться, если он проживает в противоположном конце Москвы, придется потратить на дорогу, наверное, столько же топлива, сколько, ну, в совокупности, сколько эта карта дает ему вот с барского плеча московского правительства. Стоимость, во всяком случае, поездки, наверное, съест вот такую гипотетическую экономию за счет этой бесплатной карты. Так что там тоже не все так просто. Мне кажется, пока механизмы как-то слабо очерчены пунктиром, как это будет реализовано, потому что Юрий Михайлович до этого обещал просто 1000 долларов подарить тем, кто будет покупать маленькие машинки. Я боюсь, что вот предложение с картой тоже может так же плавно уйти в небытие, как и многие другие фантазии нашего градоначальника. Он вообще фонтанирует идеями, но они иногда периодически, значит, возникают ярко, как яркая звезда, и так же быстро, как звезда падает и уходит куда-то за горизонт. Поэтому я не совсем уверен, что вообще эта программа будет реализована. Во всяком случае, механизм ее реализации не прописан, а только продекларирован. А время-то летит быстро, вот уже сейчас на носу 1 октября наступит.
Таково мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. Тысячи людей пришли проводить писателя. Президент России Дмитрий Медведев прервал свой отпуск, чтобы присутствовать на похоронах. В Тбилиси назвали дезинформацией сообщение об очередном обстреле южноосетинских сел. Ранее власти непризнанной республики сообщили, что с грузинской стороны велся снайперский огонь по населенным пунктам в Знаурском районе. Главный редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы сайта. В западноафриканском государстве Мавритания по поступающей информации произошел военный переворот. переворот. Как сообщается, группа генералов взяла под стражу президента и премьер-министра страны после того, как президент уволил двух высокопоставленных офицеров. В Пекине за два дня до открытия Олимпийских игр прошел заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. В столице Китая задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». В Турции произошел взрыв на крупном нефтепроводе, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий портовый город Джейхан. В Калининградской области ликвидируют последствия мощного циклона. Ливнем и сильным ветром повалены десятки деревьев, повреждены системы электроснабжения, затоплены улицы и подвалы в домах. В японском городе Хиросима вспоминали жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад. Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Британские археологи, по-видимому, обнаружили один из первых лондонских театров. Остатки кирпичной кладки, датируемые XVI веком, сохранились чуть севернее границ средневекового Лондона. По мнению специалистов, именно в этих стенах Уильям Шекспир представил публике свои первые пьесы. Театр под открытым небом принадлежал лорду Чемберлену и был построен в 1576 году. Предполагается, что именно он впоследствии был по частям перенесен на южный берег Темзы, послужив основой знаменитого театра «Глобус», совладельцем которого стал Шекспир. Мариинский театр выпустил памятный альбом «История Мариинского театра в изображениях, воспоминаниях и документах». Составители Алексей Нелькин, Ольга Плохотная и Марина Годлевская. Описание начинается с 1783 года, когда в российской столице открылся Большой каменный театр, первое место обитания императорской оперы. В книгу включены около 1000 иллюстраций, литографии, фотографии, отрывки из мемуаров Михаила Фокина, Блок, Тамары Корсавиной, рецензии, письма, архивные театральные документы. На торгах британского аукционного дома Cameo Auctioneers продана редкая студийная запись «Beatles», на которой представлены несколько песен, в том числе «I'll Follow the Sun» и «I'm a Loser». Запись продолжительностью около 30 минут была сделана в 1964 году и примечательна тем, что перемежается шутками и разговорами участников группы. Неизвестный покупатель заплатил 19 тысяч долларов. Борьбы за этот лот не было. Сайт русской службы BBC предлагает своим читателям архивные записи разных лет с голосом Александра Солженицына. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Солженицын очень любил выступать. Любил и умел. 25 лет назад я был поражен, впервые услышав его по BBC. Звук шел чистый, помех в эфире почти не было. Я жил тогда в Пушкинских горах, работал экскурсоводом в заповеднике. Солженицын произносил какую-то речь по поводу вручения некой премии, сейчас не вспомню какой. Я в первый раз слышал, как он говорит. До тех пор я лишь читал его, знал глазами. И вот это звучание совершенно поразило меня. У него был молодой, поразительно молодой голос, высокий баритон. Он не говорил, а проповедовал. Меня сразу смутила его убежденность и то простое объяснение всех мировых проблем, которые он предлагал. «Люди забыли Бога», — говорил он. «Если бы только в этом было дело», — ухмылялся я. Тезис этот меня никак не устраивал. Но голос, голос, каким это произносилось. Не просто «люди забыли Бога», но «Люди забыли Бога», словно доносился, прошу прощения, голос самого Христа.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры. И еще одна культурная новость. Мастерская Зарубина и издательство «Кучково поле» выпустило в свет первый в России фотоальбом, посвященный лицам русского рока, рассказывает Марина Тимашева.
Альбом представляли в клубе «Графит». Сюда пришли не только издатели и фотографы, но сами действующие лица книги. Гарик Сукачев и Сергей Галанин, дедушка уральского рока Александр Пантыкин, саксофонист Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и Олег Сакмаров, в недавнем прошлом музыкант «Аквариума». В альбоме фотографии 14 авторов и 37 групп – Здесь музыканты «Аквариума» из звуков «Му», «Аукциона» и «Вежливого отказа», «Машина времени» и «ДДТ», «Алиса» и «Бригада С», превосходная полиграфия. На каждом развороте высказывания лидеров групп. Альбом называется «Рок человека» в одно слово, и к нему можно предъявить уйму претензий. Поскольку вся затея исходила от екатеринбургской фракции, то удельный вес свердловских музыкантов выше, чем московских, ленинградских, не говоря уже о других городах. В альбоме не нашлось места Александру Градскому и Олесе Троянской, Яне Дягилевой и «Россиянам». Башлачев представлен всего одной фотографией, хотя его влияние на русский рок безмерно. Но Александр Зарубин, идейный вдохновитель всей затеи, барабанщик первого состава Наутилуса Помпилиуса, говорит, что на объективность не претендовал.
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовал, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций. А что касается вот Градского, вы сказали мифы, да. Я, честно говоря, все-таки Градского вот не считаю тем рокером, о которых мы как-то мы пытаемся вот тут сказать. Одно дело, человек играет рок, другое дело, человек играет в рок. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что многие со мной, конечно, не согласятся.
Сами фотохудожники альбомом довольны, говорит Сергей Бабенко.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать, и я так напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? И зарылся в архив. После чего я отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. Но, в принципе, отбор фотографий — это не мое, это его. Мне было крайне неприятно вообще увидеть эти фотографии. Я считаю, эта книга очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку и слушаешь, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится. Здорово, значит, еще живые.
Так рассуждает Сергей Бабенко, один из авторов фотоальбома «Рок человека». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Широградский.
Советский Союз достиг многого, чем по праву можно было бы гордиться. Однако, пройдя, по выражению Черчилля, путь от сахи до атомной бомбы, государство так и не смогло, хотя временами действительно хотело, нормализовать быт своих граждан. В результате оно, как и предшествующий ему царизм, лишило себя возможности объяснить им смысл своего существования и рухнуло после этого практически так же быстро под грузом общественного презрения, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на сайте ежедневного журнала.
Планомерное уничтожение лучших качеств Советского Союза, вроде социальной сферы, личной безопасности и относительно мало коррумпированной бюрократии, сопровождалось столь же планомерным возрождением его худших сторон – произвола чиновников, телефонного права, политических репрессий, цензуры в СМИ, массовых приписок и в целом привычки к повседневной тотальной лжи. Было бы наивно ожидать, что эта политика затронет только сферу общественной жизни. В отсутствие традиции, религии, идеологии суда общество черпает представление о нормах морали из повседневного поведения начальства, чутко копируя в быту действия государства. Поэтому возрождение худших черт совка в политической жизни немедленно принесло аналогичные черты и в быт. От массового воровства на производстве современные менеджеры не всегда понимают советские анекдоты о воровстве на стройке ведра цемента, в ряде случаев это стало прозой жизни, до полного разложения сферы услуг.
В сегодняшней России правящая бюрократия не опускается до тотального реального распределения товаров и материальных благ, как в СССР. Она добилась почти того же общественного результата значительно меньшими усилиями, сконцентрировавшись на распределении социального статуса и резко ограничив конкуренцию в этом важнейшем секторе, отмечает Михаил Делягин. Однако результат, достигнутый относительно малой кровью, все тот же. Глубоко нерыночная, по сути, при всей своей внешней рыночности, распределительная экономика.
И сегодня российские потребители собственной шкурой и кошельком ощущают во всех деталях, описанные перестроечными публицистами, развращение общества и, в частности, производителя. В самом деле, зачем делать качественно, когда успех и социальный, и коммерческий определяются близостью к власти? Ситуацию усугубила реформа образования, окончательно оторвавшая структуру и качество образования от общественной потребности, и лишь отчасти вызванная ею общая деградация, чтобы не сказать дебилизация населения, в результате чего человек, способный что-либо качественно делать руками и вообще желающий зарабатывать деньги своим трудом, становится все большей редкостью. Дефицит таких людей нарастает, и не только врачами, юристами и преподавателями, но и сантехниками, ремонтниками, электриками, строителями и даже малярами все чаще устраиваются по знакомству, по рекомендации, трепетно заискивая перед носителями дефицитных умений и мусоля заветные купюры в потном кулачке, точно так же, как это было в совке, а порой и даже хуже. По сравнению с СССР, ситуацию дополнительно усугубляет формирование среднего класса, все силы и время которого уходят на зарабатывание денег. Соответственно, не имея физической возможности вести длительные судебные тяжбы, он становится легкой и безответной жертвой разнообразных мошенников и просто разгильдяев.
Выход из сложившейся ситуации Михаил Делягин видит в ужесточении наказания за недобросовестную рекламу и предлагает приравнять ее к мошенничеству. Кроме того, по инициативе господина Делягина в интернете появилась специальная социальная сеть «Предупреди.ру», цель которой – предупреждать друг друга о недобросовестных представителях так называемого «нового совка».
В полной мере начнет работать где-нибудь в конце августа. Пока она работает в режиме тестовом, хотя там уже довольно много людей собралось. А смысл в том, чтобы люди предупреждали друг друга о местах, где оказывают недобросовестный сервис или продают некачественные товары. То есть о местах, где люди, продающие товары или оказывающие услуги, ведут себя недобросовестно. Нужно понимать, что сегодняшняя судебная система, она очень громоздкая, защитит свои права. В реальности может не каждый человек, даже если они нарушены самым хамским образом. Конечно, можно потом судиться, но это очень тяжело. Сложно, это большая морока. И нужно просто знать, что вот такие-то компании, структуры и люди недобросовестны. В Москве опять развилось безумное количество мошенников, которые рассказывают сказки, обманывают людей. Ну, не пользуются слабостью судебной системы, тем, что бандитов уже нет, а судов еще нет на самом деле. Соответственно, нужно предупреждать друг друга, просто чтобы не попасть в какое-нибудь болото. Естественно, нужно понимать, что через некоторое время этим начнут пользоваться люди не очень уравновешенные, наверное. Есть риск, что кто-то будет сводить счеты. Вот, понимаете, там 20 человек напишет про одну и ту же фирму, то, в общем-то, будет понятно, что туда лучше не соваться. У нас есть подобные системы по узким отраслям. Там есть форумы, которые обсуждают автомобили, ремонтные службы, авторемонтные службы. Есть форумы, которые обсуждают рестораны Питера, скажем, очень хорошо. Некоторые подобные, некоторые в других сферах, но это очень кусочно разрывно. Это идея создать такую социальную сеть, которая просто будет охватывать всю сферу потребления в широком понимании этого слова, включая там милиционеров, чиновников, паспортные столы, судей, адвокатов и так далее. Потому что с этим сталкиваются все повседневно, и, в общем-то, это вещь, которая раздражает значительно больше, чем отсутствие демократии или тотальная ложь по телевидению.
Напомню интернет-адрес социальной сети, о которой на сайте ежедневного журнала написал Михаил Делягин. Предупреди.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18:45. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Солженицын похоронен на старом кладбище Донского монастыря в Москве. В Тбилиси назвали дезинформацией сообщение об очередном обстреле южноосетинских сел. Главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальцагова, против которой возбуждено уголовное дело, 2 недели назад покинула Россию, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Сеть розничных гипермаркетов «Лента» из Санкт-Петербурга может быть вскоре куплена иностранной компанией. Крупнейшими среди претендентов, по информации газеты «Ведомости», является американская Walmart, самая крупная в мире компания розничной торговли, а также французская компания Carrefour, крупнейшая в Европе. Доля зарубежных компаний на российском рынке розничной торговли пока не превышает нескольких процентов, а на самом этом рынке доминирует множество мелких компаний. Подробнее об этом Сергей Сининский в очередном выпуске нашей традиционной экономической панорамы.
В 2006 году общий оборот розничной торговли в России увеличился почти на треть и превысил 315 миллиардов долларов, треть тогдашнего ВВП страны. В 2007 году темпы роста объемов торговли сократились вдвое, но ее объем также составил треть общего объема экономики. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Андрей Верхоланцев.
По итогам 2007 года розничная торговля в России выросла на 15%, достигнув 422 миллиардов долларов. На 8-й год ожидается прирост порядка 13-15% и на 9-й год примерно 12-13%.
В российской розничной торговле в целом сколь велика сегодня доля так называемой неорганизованной торговли, то есть рынков, киосков и небольших магазинчиков? Аналитик инвестиционного банка Unicredit Aton Анна Кочкина.
На данный момент процент неорганизованной розницы в России оценивается приблизительно в 70-65%. Этот процент значительно сократился. Еще несколько лет назад он составлял около 80%. И ожидается, что это сокращение будет продолжаться, и к 2011 году он сократится дальше приблизительно до 50% от общей розницы.
В эти 65-70% включаются, видимо, и не самые мелкие магазины, но такие, которые не относятся к торговым сетям.
В неорганизованную розницу относятся продовольственные вещевые рынки, киоски, а также магазины, которые не входят в состав сетей.
А доля, собственно, рынков продуктовых и вещевых как изменилась за последний год? Андрей Верхоланцев.
Согласно данным Росстата, в 2007 году доля рынков сократилась примерно с 20% в 2006 году до 15% в 2007, тогда как доля организованной торговли, напротив, выросла с 80% до почти 85%. Я думаю, что эта тенденция будет продолжена и впредь, учитывая принятый закон об организации торговли через рынки, который окончательно вступит с 1 января 2010 года в силу. Я думаю, доля рынков еще больше сократится, что увеличит долю организованной торговли.
Питерская «Лента», которая вскоре может сменить владельца, не самая крупная розничная торговая сеть в России. А какие именно образуют пятерку крупнейших, если говорить о рознице продовольственной? И сколь велика уже сегодня доля участия в них иностранного капитала? Анна Кочкина.
В пять крупнейших входит X5, это самый большой ритейлер в России по продовольствию. 48% владеет «Альфа-группа». «Метро Cash & Carry Store», «Магнит», «Ашан» и «Лента». «Метро» в основном владение немецкое, в «Магните» 51% владеет «Галицкий», «Ашан» — это французская компания, и «Лента» — это на 35% владение Олег Жеребцов и 36% Август Майер. То есть можно сказать, что 36% — это иностранный капитал. Эта разбивка идет по продажам на 2007 год. Получается, из пяти крупнейших ритейлеров по продовольствию в России две компании — это иностранные, «Метро», «Cash & Carry» и «Ашан», и три российские.
Можно ли предполагать, что со временем и другие российские крупные торговые сети могут быть куплены иностранными компаниями?
Я думаю, такая тенденция сохранится, и небольшие российские сети, которые не занимают ключевых позиций в российском продовольственном рынке, могут быть куплены. В частности, «Копейка» может быть потенциальным кандидатом, «Седьмой континент», «Виктория группа» или «Окей», который занимает в основном рынок Санкт-Петербурга. Но такие крупные магазины, как «Перекресток», «Пятерочка» и «Магнит», скорее всего, не могут быть куплены, они очень большие.
Крупными по объемам бизнеса?
«Пятерочка» и «Перекресток» входят в группу X5, и на 2007 год их продажи были 5.3 миллиарда долларов, а продажи «Магнита» были 3.8 миллиарда долларов. Это очень крупные сети, и иностранным ритейлерам будет просто сложно их купить.
Андрей Верхоланцев.
В целом, рынок в России остается слабо консолидированным, и на это указывает доля ведущих сетей в общем обороте розничной торговли. На три ведущих сети приходится менее 10% всего оборота, тогда как на развитых рынках в Европе этот показатель достигает 60-80%. Это говорит о том, что рынок еще достаточно слабо консолидирован, и на нем еще есть место для роста как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
В том числе и для иностранных компаний.
Из крупных торговых сетей в России представлены Ашан, Метро, Икея, но их доля также не превышает нескольких процентов, если брать в целом от всего оборота.
В такой ситуации, видимо, прежде чем на этот рынок придут крупные иностранные игроки, на нем должны укрупниться свои, российские, чтобы стать просто привлекательными для покупки.
Да, безусловно, рынок будет идти по пути консолидации, то есть крупные компании будут покупать более мелких. Это абсолютно логичная схема, на мой взгляд, развития рынка. По поводу целесообразности со стороны иностранных компаний при входе на российский рынок, на мой взгляд, если компания хочет быстро что-то сделать, то логичнее купить какую-то сеть, потому что создавать с нуля это однозначно будет дольше, как с точки зрения финансовых, так и временных затрат. Логичнее покупать готовую сеть и уже развиваться на ее базе, создавать дополнительные магазины там или проводить экспансию в другие регионы.
Но пока рынок розничной торговли в России остается сильно фрагментированным. На долю самых крупных торговых сетей в целом по стране приходится не более 5-7% общего торгового оборота. Это в 10-15 раз меньше, чем не только в странах Восточной Европы, не говоря уже о Западной, но и в Соединенных Штатах, более сравнимых с Россией по территории.
Сергей Сининский. Традиционная экономическая панорама, на этот раз посвященная теме розничных гипермаркетов и рынка этих гипермаркетов в России.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Фонд Джорджа Оруэлла объявил о начале нового проекта. Впервые личные дневники писателя появятся в интернете. Записи автора 1984-го «Искотного двора», начатые ровно 70 лет назад, будут публиковаться в форме блога с соблюдением дат. Подробнее об этом проекте в истории Запада и Востока лондонского корреспондента «Радио Свобода» Елены Воронцовой.
Джордж Оруэлл когда-то сказал, что хотел бы превратить публицистику в искусство. Сегодня ежегодную премию Оруэлла в Великобритании вручают за выдающиеся политические тексты. Одна присуждается за журналистскую работу и вторая за книгу. Начиная с прошлого года, фонд имени Джорджа Оруэлла учитывает не только печатные издания, но и радио, телевидение и сетевые СМИ. И вот, как бы замыкая этот круг, дневниковые записи самого Оруэлла будут выкладываться в интернет в виде блога или сетевого дневника. Предполагается, что тексты будут появляться в точном соответствии с датами. То есть, начиная с 9 августа, в сети можно будет прочитать то, что было внесено в бумажный дневник в тот же день 70 лет назад. Итак, день за днем до окончания проекта. Джейн Ситтон, председатель фонда, присуждающего премию Оруэлла, сказала в интервью Radio 4. Нам показалось, что эти дневники выглядят совершенно так же, как блоги. И, читая записи 1939 года, мы видим, как Оруэлл день за днем накапливает в голове нечто похожее по эффекту на бомбу замедленного действия. То, как он пишет, не может не произвести впечатление на читателя. Оруэлл, прежде всего, репортер, ищущий достоверности. Он ставит под сомнение, расследует все, что видит. Его интересуют людские характеры, но прежде всего, куда бы он ни отправился, он устраивает как бы допрос с пристрастием, всему, с чем встречается. Чем дальше читаешь дневники, тем более явно проступает радикальность его взглядов. Имеется в виду его радикальная порядочность. И наблюдение – важная часть этого. Писатель имеет дело с фактами и свидетельствами в любой ситуации. Оруэлл обладал этим удивительным умением, укорененным в английской словесности, умением описывать с чрезвычайной элегантностью без суеты. Первая книга Оруэлла «Down and Out in Paris and London», на русском известная как «Фунт лиха в Париже и Лондоне», собственно, тоже представляет собой точный и достаточно бесстрастный рассказ о людях и событиях, наблюдаемых писателем, который пытается выжить на парижском и лондонском дне. Первый из готовящихся к публикации записей относится к дням, проведенным писателем в Марокко. Он находит скучными местные пейзажи, пишет элегические заметки об Англии и фиксирует ощущения от употребления местного гашиша. Заметки того периода послужили началом для его известного эссе о Диккенсе. Из его политических записей конца 30-х можно проследить, как день за днем Европа погружается в войну. В дневниках Оруэлла собирается энергия и идеи, обретшие форму в романе 1984. Кстати, и главный герой этого романа, живущий в мире тотального наблюдения, рискуя жизнью, находит возможность вести свой дневник. Вот что сказал приемный сын Джорджа Оруэлла Ричард Блэр. Меня зачаровывает его литературный стиль. Он был прекрасным наблюдателем. Все, что он видел, он ставил под сомнение. И то, как он описывал свои наблюдения, это было сделано простым языком, словами, понятными всем. В какой-то степени это контрастировало с его известными книгами. И читать то, как он описывал простые повседневные вещи, которые окружали его, невероятно интересно. Простые слова, простые, чистые конструкции предложений. Нет этих чудовищных слов, которыми пользуются сегодня. Большинство этих записей, как принято говорить, не потеряли актуальности. Многие гиперболы Оруэлла стали реальностью в 80-е и 90-е годы. Например, известный газетный заголовок, где радостно сообщалось о выигрыше сражения, где погибло мирное население, повторяет фантазию писателя едва ли не дословно. О том, что думал Джордж Оруэлл о политике и войне, о его наблюдениях за природой, почему он считал, что английскую кухню следует защитить от самих англичан, все это теперь можно читать в интернете изо дня в день. Все это может сопровождать нашу сегодняшнюю жизнь. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Назову главные темы выпуска. В Москве состоялись похороны Александра Солженицына. Владимир Путин отправляется поддерживать российских олимпийцев в Китай. Руслан Аушев готов вновь стать президентом Ингушетии. Тони Блэр, несмотря на прошлогоднюю отставку, вновь оказался в центре британской политики. Вот таковы главные темы выпуска, а программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, директора Антарктического и Арктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге, Александр Данилов. Речь пойдет о том, как великие и не очень великие державы собираются делить Арктику. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это человек, который вместе со всем нашим народом пережил великую трагедию репрессий.
Александр Александрович, очень многие люди духовно чувствовали.
По данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России уже прибыли в Южную Осетию.
Из-за этой непогоды произошло отключение 109 трансформаторов подстанции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725. и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».